Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 31 марта. Кто-то сейчас вспомнил, что у марта 31 день. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Мужчины! Георгий Гонькова, доброе утро, так и будет. Вот именно так и зажжем. По-прежнему холодно и тем необъяснимее очереди на шиномонтажных мастерских. Что случилось с вами, братцы? Вчера стоял сразу в нескольких пробках. Ну так, пробочках. Пробочках, в общем. Только потому, что шиномонтажные мастерские находились в непосредственной близости к проезжей части, и очередь выходила на проезжую часть так, как если бы в шиномонтажке продавали сахар. Или, страшно сказать, гречу. А зачем вы? У вас нет радиоприемников в автомобилях, у вас нет интернета в телефонах, в смартфонах, у вас нет памяти исторической о том, что марток на обман и падок в Москве, а апрель он примерно такой же. Други, зачем? Для чего? Мы каждый день здесь с вами подводим плачевную, неутешительную статистику того, что происходит на дорогах. И я думаю, что заметная часть утренних, вот именно сейчас происходящих ДТП, это как раз ДТПшечки из-за низкого коэффициента сцепления. Во-первых, резины с дорожным покрытием. Из-за низкого содержания гормона интеллекта в крови, вероятно. Я не знаю, как интеллект, он же гормонами, по-моему, вызывается. Вот. Плюс, конечно, резина. И вы выстраиваетесь в очереди для того, чтобы что? Для того, чтобы удивить Вселенную. Не знаю, мне кажется, что это какая-то отвязная отвага, которую можно было бы проявить как-то иначе. Ну, к примеру, я не знаю, взять палочку с жалом, с таким длинным, выйти в парк и насаживать на это жало всякие бумажечки, обертки, там еще что-то. Как еще можно эту отвагу? Ну, накормить котенка, из-за напоить его молоком, старушку перевести через дорогу. Но что-то делать чуть более полезное. Уж если рисковать жизнью, так может... Действительно, котенка лучше кормить тогда. Мистер Серж 46 Рус, доброе утро, приветствую. Я сегодня, ровно как и вчера, поднаторев в технических аспектах, запустил одной левой, без единого гвоздя, оба стрима. И в ютубчике на нашем канале «Говорит Москва», и ВКонтакте в нашей группе, что характерно, «Говорит Москва». Прямые ссылки на обе трансляции, на оба стрима, на один стрим на обоих площадках можно найти в телеканале «Охота и рыбалка». В моем канале, в телеграм-канале «Автоводитель через ОТ». Автоводитель. Вот так вот как слышится, так вот так и пишется. Такая зубодробительная штучка немножечко, да? Здесь бы зубную пасту без фтора желательно использовать. Да. Игорь Валерьевич, доброе утро. Приветствую, Евгений Полосокин. С нами Роман Успешный. Сейчас, секундочку, проверим способность перебрасывать картинку в стрим. Проверяем, а заодно вы находите себя в этом списке. Андрей Петров, Фандорин Седой, мистер Серж 46-й Рус и Трианон, Вовка, Евгений Пантелеев, Георгий Конькова, Аркадий Волдер и Сергей. Доброе утро. Андрей Сазыкин, Александр, наоборот, Сазыкин. А Андрей — это просто Андрей. И, да, это уже вечернее, может быть, сейчас обновлю. Владислав Эдуардович здесь с нами, Ольга Пучкова и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере. In the world flashing from your eyes, and you know that you've got it. From the thunder you feel inside, I believe in the feeling. All the pain that you left to die, believe in believing. In the life that you give to try, the world is mine. Добрые, хорошие люди. На лицах сплошной этот, как называется, позитив. Ночные волки. Извините. А как в этой шутке, помните, когда Джигурде снится кошмар, то в шоке вообще весь подъезд. Так и здесь, наверное, не так иначе. Ночные волки разработают антисанкционный мотоцикл. Шах и мат тебе. Здравый смысл. Вот так вот. Это новостюшечка такая. Ночные волки разработают антисанкционный мотоцикл. В условиях экономической реальности российские байкеры призвали рассчитывать на собственные силы. Нужен мотоцикл? Ну так пойди и выстрогай себе мотоцикл. Вот что они говорят. А Дэвид наш гетто хорош, скажите, а? Несмотря на то, что вещица не первый десяток пошел. Возьми правильную обертку. Снабди правильным содержанием минералов и витаминов. И очень даже ничего себе заходит пилюлечка. Семь три, семь три, девять, четыре, восемь, семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Оглянись по сторонам, не поджимает кто тебя, а может, что необычное видишь. В движении рубрика уже через секунду буквально. 7373948 по 495-му телефонному. Нахлёстом все как положено. 7373948. Где глупость собирает урожай сегодня? Где уже на летней резине водители решили попытать удачи, сыграть в эту самую нашу дорожную рулетку? Повезет, не повезет, проскочу, не проскочу. А вот это что? Это просто темный участок, потому что он просто темный, немножко влажный. Или там гололед. Сейчас попробую. И так далее. Электросамокаты признали транспортным средством. Теперь они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Самое приятное, ГИБДД смогут их штрафовать. Павел. Павел, в какой момент электросамокат наехал вам на хвост? Вот чего вы так? Честно говоря, я хочу вам сказать, что даже особи, не признаваемые транспортными средствами, общественностью, ну, такие, как мы с вами, к примеру, Павел, тем не менее, должны соблюдать ПДД. Прикиньте, мы, выходя из своей квартиры, тут же становимся пешеходами, ну, из подъезда. И тоже должны соблюдать правила дорожного движения. Другое дело, в какой части. Вот здесь вы правы, но, если честно, они и раньше были СИМами, средства индивидуальной мобильности. что тоже налагало на них определенную ответственность. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе.
Ром, доброе утро, Алексей из Подольска. Оказался у вас здесь на МКАДе, стал свидетелем ДТП. Сейчас на внутренней стороне МКАД, после развязки с Волгоградкой, сначала в среднем ряду таксист стоит на аварийке, выставил знак перед собой крайне близко. Из-за этого шедший за крузак резко ушел перед ним влево, а вот шедший за крузаком водитель 14-й не справился с управлением и попытался уйти от столкновения, вошел в левый ряд, и после этого, как он оказался в отбойнике левого ряда, в него въехал Оптима. То есть там сейчас будет жестко, там
да
левый ряд.
Что ж так. Вот смотрите, мы буквально на днях, помните, вы говорили как раз об этом, о том, что самые массовые ДТП на МКАД — это повторные столкновения после того, как автомобиль оказался недвижимым. То есть, получается, стоит таксист, правильно я понимаю?
Да.
Знак поставил. А в какой полосе он стоял?
Он стоит в средней полосе.
В средней полосе, скажите. Он стоит в средней полосе, второй участник там есть? Он просто сломался или там что у него?
Скорее всего, там было либо касание, но второго человека я не вижу. То есть,
да. Таксист, то есть он в целом мог бы отползти куда-нибудь правее в сторону обочины?
Абсолютно.
А он стоит посередине?
Как минимум соблюсти правила дорожного движения и выставить знак аварийной остановки подальше от машины, чтобы человек хотя бы успел...
Да вы знаете, мне кажется, на МКАД в такое время подальше это 500 метров должно быть. Потому что скорость это 120 у всех. И поэтому даже если за 30-40 метров поставишь, это доли секунды все равно. Поэтому спасибо вам большое. Вот смотрите, что происходит сейчас на Московской кольцевой. Я показываю это место. Это Волгоградский проспект. Но если вы с Волгоградки съезжаете на МКАД, вот это как раз вам хорошо, потому что это вот прямо эстакада над МКАД. Так, как там Волгоградка проходит? Над МКАД. То есть, получается, под эстакадой Волгоградки, под мостом, на пересечении Волгоградки и Московской кольцевой, случилось вот что. Аварийный автомобиль такси решил выставить знак. Но серьезно, во-первых, знак должен быть примерно 2x2, чтобы он был заметен на МКАД в это время. Во-вторых, он должен стоять в сотнях метров от аварийного автомобиля. А в-третьих, знаков должно быть несколько, все они должны быть большими, мягкими, потому что в них по-любому кто-то будет биться. Ну, свободный МКАД, 120, скорость крейсерская. Если опаздываешь, так и все 140. Окей, 139. Да ну какой знак там поможет? Я думаю, что если у тебя случилось... Вот что может произойти с автомобилем, чтобы он мгновенно был обездвижен? Что может произойти? Произойти с автомобилем может бетонная стена. В любом другом случае, даже если у тебя техническая неисправность, ты постепенно можешь отползать правее в сторону обочины, правильно? Товарищ на такси остановился посередине Московской кольцевой. Почему? Потому что не слушает моторы, не читает правильной литературы и новостных лент, и сообщений ГИБДД тоже, и предупреждений, и электронных табло, которые висят над Московской кольцевой, потому что многие из них напоминают об этом, что не нужно стоять. Товарищи, подумайте, что вам дороже. Какие-то прения со страховой компанией, которых вы боитесь. То есть это гипотетические проблемы со страховой компанией, если вы там что-то вдруг куда-то отъедете. Или жизнь, собственно. И вот сейчас там замес из кучи автомобилей. И что самое интересное, автомобиль такси, насколько я понял, не пострадал. То есть все нормально с ним. В общем и целом, внутренний МКАД будет заблокирован. В ближайшие минуты ждем, что хвост пробки дойдет до Нижегородки, Рязанки, вот сюда. Потом СВХ и дальше. Уже замес на несколько полос. Если вдруг случайно все равно там стоите, и у вас рядом штурман ША, пусть сделает фоточку, и фотографии, картиночки я тоже принимаю здесь. В нашем же бот-мессенджере говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Очень.
Да, на самом деле. Но почаще бы, конечно, объяснять вот это все. Но я понимаю, что людям, которым это надо объяснять, они нас вот реально не слушают. Объясню, вот ровно почти та же ситуация. Дедушка с бабушкой, ну как дедушка с бабушкой, ну лет 60, дедушка,
наверное. Вы даете, вы как 12-летний говорите, дедушка с бабушкой. У нас тут через два понедельника уже 60 случится, еще понедельник второй, и все уже.
Пожилые люди на самом деле. Я ровно та же ситуация. МКАД. Где-то средняя полоса, да, средняя полоса была. Вот хорошо их издалека увидел. Смотрел, выходит, ну, чисто. Я утром еду, потому что, ну, мне надо посты проверить.
Да, да.
Вот. И получается, я его вижу. Вот он выходит, он достается. Я объезжаю его, останавливаюсь перед ним, естественно.
Да.
Вот. Выхожу, жилеточку, ну, все нормально. Я
говорю, да.
Что случилось? Ну, вот, он говорит, колесо пробило. Я говорю, что? И вы знаете, вот, вот тут вот, как, вроде как с людьми надо культурно, но я уже...
Да, да. Ну, ну конечно, естественно.
Ответь ты на обочину. Шедевральный ответ. Если я проеду на обычном колесе, нет,
резина испортится.
Культурным голосом. Он меня как будто бы культурно послал на три буквы. Да. Но, а он ведь не понимает, он не отдупляет, уж извиняюсь, так путаюсь русского языка. Он говорит, я резину себе испорчу. Я не знаю,
да, спасибо большое. Ну, в смысле... Старый человек, чего с него возьмешь, со старичка 60-летия. Это, может быть, не очень корректно, кстати говоря, высказываться о возрасте в таком самом. Поэтому не будем. Еще раз, граждане, как донести? Обращаюсь не к вам. Все, вы расслабьтесь, продолжайте дальше жить, ни в чем себе не отказывать. Обращаюсь к вашему мозгу непосредственно. Мозг. Самая аварийная магистраль в столице какая? Парадоксальная, самая безопасная, она же самая смертоносная. Прикиньте, это как для кого-то неожиданностью становится, что самые смертоносные животные Африки вовсе не львы или гиены или гепарды, а бегемоты убивают больше всего людей. Хотя на самом деле больше всего людей убивают комары. Но дело не в этом. То есть это неожиданно, да? Ну, казалось бы, пришла угроза, откуда не ждали. Вот МКАД тоже такая же парадоксальная штука. Казалось бы, ни одного перекрестка. То есть ни одного прямого пересечения на МКАД нет. Нет перекрестков. Нет светофоров. Нет каких-то сложных участков геометрических развязок. Потому что вы не бывали в Японии, вы не видели сложных развязок. Вы в Лос-Анджелесе не бывали. Вы не видели сложных развязок дорожных. Когда действительно буквально черт ногу сломит. Вот. И казалось бы, живи и радуйся на Московской кольцевой. Живи и радуйся. Полос много, видимость неограниченная, все нормально. Гибнет больше всего людей именно на Московской кольцевой. Самое распространенное ДТП – повторные столкновения после неисправности или после там, мелкого какого-то ДТП. Повторные наезды – настоящие транспортные средства. Вторая по популярности причина ДТП, спросите меня, и смертей. Наезды на препятствия. То есть после того, как вы наезжаете на автомобили стоящие, вы наезжаете на отбойники, на эти быки, или как называется, опоры мостовые. Вот на это все. Да. И как об стенку горохом, честно говоря, вам. Вот сейчас Волгоградка, стоим из-за этого. На МКАД ограничение, мистер Серж сообщает, 100 км в час. А я что сказал? Я говорю 120. В чем вы видите несоответствие моих слов с разрешенной скоростью, Серж? Поясните.
Моторы.
Я не знаю. Ремень оборвало. Ремень оборвало. И что? Чтоб не обрывалось. Колесо отвалится, все равно можно несколько полос пересечь, правее уйти. Даже если колесо отвалилось. Видал я такие автомобили, которые без колеса и с отвалившимся рулевым колесом доходили до финиша спецучастка или так называемого допа. Правда, там за рулем был человек, который был мотивирован до конца выполнить задачу. Это были раллийные пилоты. Вот вся штука в том, мне кажется, что мы, как водители, мотивированы, на те вещи или те модели поведения, которые должны быть нам присущи за рулем. Вот на это мы как раз не мотивированы. Мы за рулем мотивированы вступить в перепалку с идиотом, который что-то не по-нашему там сделал, нам не понравилось. Мы готовы проучить этого хама, который втерся, я тебя не пропускал, а ты вклинился передо мной. Мы готовы, вот на это мы мотивированы. Но мотивированы на ответственность, на понимание происходящего вокруг, на попытку думать на несколько шагов вперед. Я сделаю сейчас это, а что дальше? А дальше-то что ждет меня? Вот на это мы не мотивированы. И это большая наша проблема, между прочим. И в связи с этим, насколько я это понимаю, и в связи с этим мы видим бесконечную реформу бесконечную реформу автошкол, бесконечную реформу самого процесса получения водительского удостоверения, подготовки будущих водителей. Потому что чиновники, ну, хорошо, ладно, это плохое слово, ну, в смысле, девальвированные немножко, не чиновники, специалисты из властных структур, из соответствующих властных структур, озабочены, безусловно, уровнем аварийности, уровнем смертности на наших дорогах. И понятно, что одно вытекает из другого. То есть уровень аварийности вытекает из уровня подготовки и культуры. Правильно? И вот они хотят этими инструментами ограниченными, потому что они могут оперировать инструментами макроразмеров, то есть в масштабах страны. А нужно как-то сделать так, чтобы мы выходили подготовленными на дороге, чтобы мы знали какие-то простые вещи, понятийные вещи. Или хотя бы слушали правильное радио-шоу. Я так думаю. Сказали, можно ехать 139. На МКАД ограничение скорости 100, можно ехать 119. Я сказал 139, если очень нужно, потому что 120 едут те, кому просто надо ехать. А если очень надо ехать, потому что так уж сложилось, это плохая, порочная практика, но иногда к штрафам за превышение и к другим мелким с нашей точки зрения штрафам мы относимся как к абонплате, как к абонентской плате за право не опоздать на самолет. Правильно? Потому что когда 500, да со скидкой 50% 250, а ты смотришь на стоимость 570 своей чашки кофе, кофе 570 у тебя, и нифига, если ты чек оплатишь в первые 20 дней, тебе 50% скидки на кофе не дадут. Как есть 570, так и будет 570. А штраф 250. Вот, за превышение. А если мы посчитаем с вами, Сергей, сколько от 100 распространяется штраф вот этот 500 рублей, ну, то есть 250, это будет как раз от 20 до 40 километров. Значит, 40 отнимаем 1 на всякий случай, оказывается 39. Значит, 139, если очень надо, и готов на эту самую абонплату. Вывод какой? Какой? Что слишком у нас слишком малые штрафы, слишком нас балует вот эта какая-то детскость, какая-то родительская доброта власти к нарушителям. Реально родительская. Ну, то есть так, 250 рублей, это, я считаю, чисто пожурить. Ну, просто пожурить. Ай-яй-яй-яй-яй. Не будешь больше так? Нет, не буду, папа. Хорошо. Ну, ладно, ладно. Вот это 250 рублей штраф. Я так думаю. Может, я ошибаюсь. А кофе 570, это в шоколаднице? Я не знаю. Я так сказал, потому что в каком-то месте вчера видел такой чек. 570, большой капучино. 500. А маленький чуть поменьше. Я не знаю, что это было за место. Но кофейные зерна как-то там участвовали в этом во всем. В смысле, в названии этого дивного места. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе утро. Да. Доброе утро.
Здравствуйте.
По поводу таксист, который остановился.
Да. Да ну, ладно, давайте не привязываться к таксисту. Это делают все. Это просто он очередной. На его месте мог оказаться кто угодно. Вообще,
это понятно. Но у нас другая проблема в том, что люди невнимательны на дороге. Они выезжают и думают о чем-то другом. Не о том, что надо думать о дороге, о дорожном движении.
Это скучно. Это скучно думать о дороге. На самом деле, нельзя все время думать о дороге. Мне кажется, нужно все время просто... Вот вы пытались когда-нибудь, можно вопрос вам задам, вот включить осознанность, находясь за рулем? То есть вот такую на 100% осознанность невозможно включить? Состояние просветления Бодхисаттвы какой-то или кого-то там, Будды. Нет, но осознанность такую я однажды включил и тут же выключил. Это было, знаете где? Это было на третьем кольце Савеловской эстакады еще до того времени, когда там поставили раздел, ну, заборчик между встречками. Вот, а там это, ну, вы знаете, да, эту эстакаду, Савеловский вокзал? Да. И там вот она такая изогнутая, а скорость уже была 80, и все едут 100, и вот ты, по крайней мере, идешь 100, и встречка рядом с тобой 100, в 30 сантиметрах от тебя, в 40. Вот в 40 сантиметрах, буквально. Проносится смерть твоя. Ну, прикиньте, у нас скорости 100, и мы идем вот в полуметре друг от друга. И больше того, я управляю чертовым механизмом, который зависит от меня. Я набираю тусу, я в железном ящике. И рулевой, и столько факторов, которые прямо сейчас могут от меня не зависеть. Идиот какой-то подтолкнул меня сзади. сзади, просто в бок толкнул меня какой-то случайно, отвлекся. И все. И я тут же эту осознанность выключил, потому что как только ты становишься осознанным, тебе становится дико страшно. Дико страшно. Это просто к слову об осознанности. Прикиньте, если сейчас подумать, мы большую часть жизни проживаем неосознанно. Потому что очень страшно осознавать вообще все это. Нет?
Ну, честно говоря, не знаю. Ну, вот когда вы... за руль садишься, страхи должны моментом отпадать.
Да, да. Но многое мы делаем на автомате. И вот здесь, знаете, здесь, мне кажется, не столько важно постоянно осознавать, что происходит, ну, то есть быть осознанным, сколько осознанность сделать автоматической. Ну, вот, к примеру, вы многие вещи в жизни делаете на автомате. Вот, опять же, неосознанно. Вы включаете свет в прихожей, когда у вас... Я не знаю, где у вас дверь, через прихожую, может, через уборную, ну, не знаю. В общем, вы включаете свет там без осознанности, просто рукой щелк, и все, и нажимаете. Потому что он там, вы знаете, он там, это уже стало автоматическим действием. Холодильник 18 раз в день просто так, ни зачем вы открываете, тоже неосознанно. Вот, так вот, вот эту осознанность, о которой вы говорите, то есть понимание того, что ты делаешь, и... примерное видение последствий твоих действий сейчас. Вот это нужно сделать автоматическим для себя. Ну, просто чтобы это было на автомате. Вот что я думаю. Вот я так думаю. Потому что если начинаешь осознавать вообще все вокруг, прикиньте, включить осознанность, находясь в кресле самолета, вот в самолете, когда он уже вышел на эшелон. И ты такой включаешь осознанность и понимаешь, что ты просто тупо в железной трубе весом чертову кучу десятков тонн несешься на скорости 850-900 километров в час на 10 километрах высоты. Несешься. И со всех точек зрения физики такой кусок железа, но он не может так летать. Он летит. И, наверное, начинаешь осознавать вот это все. Боже ты
мой. Моторы.
А вот здесь осознанность нам не помешает с вами. Совершенно осознанно приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. Доброе утро, други. У нас стримы идут на площадке, не скажешь, на всех доступных, но ну, на тех, где мы сами себе решили транслировать эфир моторов. Видеоверсию. Стрим у нас в группе ВКонтакте. А также в нашем канале в ютубчике «Кириллическое написание» «Говорит Москва». «Говорит Москва». Группа в ВК. Мне кажется, по-моему, тоже так называется. Ну, я думаю, что говорит Москва. Вот, смотрите, чтобы слушать. Так я скажу. Сейчас начну показывать какие-нибудь видосики. Зря, что ли, я вас туда приглашаю постоянно в эти стримы. Сейчас будет красота. У нас много электрической красоты. Есть дрифт снежный на автомобиле, который вообще для этого не предназначен. Хотя он вообще ни для чего не предназначен. Все будет. Доброе утро, дослушаю.
Да,
здравствуйте.
Роман, доброе утро. А у вас не было такого, когда... телефон, вы долго разговариваете за рулем, минут 10, а потом, когда заканчиваете разговор, становится страшно от того, что не помните последних 10 минут, как ехали.
Абсолютно. Абсолютно.
Такой ужас бывает.
Это, если это не подтверждение того, что в нас живет еще один какой-то чел, который занимается...
Ты, наверное, не один, слава богу,
что есть. Вы в Гран-Туризмо играли когда-нибудь? В GTA, Гран-Туризмо Спорт?
На Эпейсе закончил. Давно еще.
Где?
Не Суспин.
Нет, это другая игрушка, Гран-Туризмо. Там есть режим, когда в онлайне, в гонках, там, если ты в аркаде, ну, то есть в сюжетной линии гоняешь, ставишь на паузу, и как бы весь мир стоит на паузе. Потому что, ну, это твой же сюжет, правильно?
Ну, да.
А вы если в онлайне, в онлайне с другими персонажами гоняешь, ты не можешь поставить себя на паузу, а все же продолжается, и поэтому в этот момент... В этот момент для всех остальных участников твой автомобиль становится полупрозрачненьким, но он продолжает движение. Искусственный интеллект берет на себя управление, и он так по усредненным траекториям, ну, довольно быстро, продолжает ехать по трассе в авторежиме. Mm-hmm. Вот mm-hmm. этот чел авторежим и включается, когда мы такие, по телефону говорим. Да, абсолютно, мы становимся вот этим искусственным интеллектом, который по усредненным траекториям медленно, и вот это все, но продолжает движение, ибо остановиться нельзя, потому что вокруг мир на паузу не поставишь, он продолжает жить, и ты должен как-то... Да, а какие страшные моменты испытываешь, когда на дальняк, там, делаешь вторую 1000 километров и решил для экономии времени не ночевать, и в какой-то момент понимаешь, что... Глаза открыты, все нормально, воздушок поступает в автомобиль, свежий ветерок в этом, в акустике орет кто-то правильный, надо, ну, чтобы вот это все. И ты такой полупопе сжимаешь, все это, ну, так, чтобы кровь там гонится. Но в какой-то момент чикс, и думаешь, что вот предыдущие несколько секунд ты не просто не помнишь, а их не было. Ну, в смысле, тебя не было за рулем в это время, а глаза открыты, все, ты вроде едешь. Но уже там что-то как это стали появляться миражи какие-то в сознании. Жесть. Это мы подойдем с вами к теме фобии за рулем. Кто чего боится? Нет, но не сейчас. Давайте не сразу. Ростислав, я хочу вам сказать, что, во-первых, я знаю, что это вы. Во-вторых, вы злоупотребляете моим расположением к вам. Ну ладно, злоупотребите еще разочек. Только по делу. Давайте договоримся, Ростислав. Значит так, я даю вам возможность здесь делать заявление, а вы по делу его делаете.
Первое время мне ждать. Это там,
первое время. Да.
Там это визовые послабления в сторону Парижика. Скажите,
да.
Вот я всегда думал, что дорога Е-30 дальше за Ганновер идет на Францию,
да.
Оказывается, в Голландию.
Да.
Я не знаю, нужна ли вам завтра уже французская виза. Вы скажите, пожалуйста, Фоминой, что вот долгожданная слушателями фотосессия на парижском балконе на фоне Эйфелевой башни.
Вы вчитывались в содержание? Там снимают... А ее и раньше можно было получить. Просто раньше нужны были прививки, ПЦР и все остальное. А сейчас снимаются ограничения в части антиковидных вот этих вот мер. Так что это... Но, с другой стороны, нам приятно читать целую серию сообщений. То есть, как бы, это правильные сообщения, появившиеся в правильное время, в череде подобных сообщений, каждая из которых это просто, ну, просто новость, какая-то новостюшка, может быть, даже не замечена всеми. Но если собрать их все вместе, Анна Нетребко, которую то ли попросили, то ли настоятельно попросили из оперных подмостков Европы, возвращается на сцену. Причем возвращается очень интересно. А кто такая Анна Нетребко? Ну, вы даете, елки. Все вам нужно рассказать. Сейчас, какая у нее, какая самая знаменитая у нее Филипп Киркоров? Нет. Я думаю, что Травиата должна быть, правильно? Вот, Виолы, ну, что-нибудь... Сейчас, как... Вы что, Анна Нетребко, это же, это голос, но не шоу-голос, а это же... Сейчас они разгонятся, я думаю, сейчас я... Сейчас я подгоню. Вот. Интересно, а там у них получилось. Значит, я читаю в телеграм-канале, который, в общем-то, мог бы удовлетворить почти все ваши потребности информационные. Радио говорит МСК. А что еще нужно здравомыслящему человеку? Радио говорит МСК. Вот. Ну, еще автоводитель может понадобиться иногда. Так вот, я читаю новость. Смотрите, как она составлена. Анна Нетребко сообщила о возобновлении своих концертов в Европе. Российская оперная певица продолжит выступление на европейских площадках. Об этом она написала в своем Facebook. Работа сети запрещена в России. Владелец Facebook компании Meta признана экстремистской организацией. Я должен был это сказать. Хотя на самом деле это вообще отдельная тема для разговора, что и кто признан экстремистской этой самой. Но это мы потом с вами поговорим. А до этого она писала, что не возвращается на подмостки. В своем посте на английском языке певица спела, что категорически осуждает происходящее на Украине. Она также подчеркнула, что ее нельзя считать членом какой-либо политической партии или союзника. Вот, и возвращается. А перед этим была новость, что она нетрепко отказалась от выступлений в Метрополитен Опере в Нью-Йорке и так далее. Ну, в общем, неважно. То есть это прочитывается обществом, может прочитываться обществом. Все, спасибо, Анна. Анна, продолжайте идти дальше обсуждать. Или осуждать. Это может обществом расцениваться как, ну, смотри, что. Были проблемы, а сейчас вдруг раз решены. Потом, какая-то там финская компания транспортная возобновляет ЖД-сообщение с Россией. Чикс, еще в копилочку правильных новостей. Потом цены на автомобили вдруг, чикс, стали ползти вниз. Во всяком случае, по неподтвержденным нами сообщениям каких-то специалистов и журналистов. Чикс, в копилочку. И теперь здесь еще и Франция возобновляет выдачу туристических виз. Ну, естественно, чикс и в ту же копилочку. Нафиг вчитываться в новости. Давайте читать заголовки и делать жизнь свою из заголовков. Нет, но если вчитываться, то смысл как-то, мне кажется, по-другому немножко звучит. Да, доброе утро, да, я слушаю.
А про Рено уже говорили?
А что Рено, что Рено?
Так,
что
так Рено, что... Уходят, а теперь они опять не уходят.
А, в этом смысле, что...
Туда-сюда,
вы знаете, я уже, я однажды...
Вот это же повод просто такой.
Я однажды, спасибо большое, да, я однажды делаю подборку, ну, не сделаю, конечно, потому что лень копаться, но это доходит до смешного. Ну, вот реально, ждешь полчасика-час и получаешь в том же телеграм-канале ровно по тому же поводу новость, но только совсем наоборот. Там такая-то компания заявила о том, что покидает российский рынок. Там 40 минут прошло. И причем даже без упоминания о предыдущей новости просто. Эта же компания заявила, что ни в коем случае не покинет российский рынок, потому что это было бы предательством и интересов своих сотрудников, и граждан, которые пользуются услугами, и так далее. То есть вот просто вот ровно наоборот. И ты думаешь, а всего две новости по этому поводу будет? Или будет, может быть, три, и тогда все-таки отчалят? Или четыре, и тогда все-таки не отчалят? Сначала отчалят, потом не отчалят, потом снова отчалят, потом снова причалят. Такая история. Поэтому с осторожностью призываю вас пользоваться информационными порталами. В профсоюзе АвтоВАЗа рассказали о зарплате по плану на фоне приостановки производства. Про Рено сейчас скажу пару слов, а пока про АвтоВАЗ. Работники не испытывают проблем с выплатами. Об этом говорит глава профсоюза Сергей Зайцев. Знаете, товарищ Зайцев, покажите мне работников, и пусть они солидарно скажут в унисон. Мы не испытываем проблем с выплатами. Ну, один Сергей об этом говорит. Может, испытывают, но мы не знаем. Нет никаких задержек. Вчера прошла конференция на заводе. Там было четко сказано, что все будет в рамках закона. Выплаты заработной платы тоже без задержек. О сокращениях разговора не было. Как приоритет сохранить коллектив было высказано со слов руководителей. Как приоритет, закавычено, сохранить коллектив было высказано со слов руководителей. Ну, окей. Это про АвтоВАЗ. Panasonic останавливает торговые операции с Россией. Эта новость накануне была. Я дальше не следил. Может, опять сказали, что нет, наоборот, теперь остаются и будут навсегда. Наше сотрудничество с Россией не имеет границ, как это вчера говорил представитель китайского МИДа, по-моему. Так, где-то сейчас я найду. Секунду, подождите, друзья. Раз уж мы заговорили об АвтоВАЗе, тогда нужно... Да, про самокаты тоже есть тема, обсудим быстро. Я просто... Здесь где-то Рено в новостях у меня фигурировало. Автоводы в Санкт-Петербурге, автозавода нет. Вот, Рено планирует избавиться от доли в АвтоВАЗе. Извините, это новость. Может быть, она не будет соответствовать вашим ожиданиям и вашим чувству прекрасного, но тем не менее это новость. Агентство Bloomberg узнало, что Renault Group рассматривает возможность избавиться от своей доли в российском АвтоВАЗе. Я напомню, это без малого 67%. То есть российский АвтоВАЗ на 67% принадлежит... Да. По данным источников, французская корпорация уже ищет местного инвестора, вот, которому можно будет передать права собственности, а затем уйти с российского рынка. Местного инвестора! Ему передать права собственности. Мне передать права. Нет, ну, речь же не о передаче, речь о продаже, я думаю, пакета. Кстати говоря, интересно, а сколько стоит 67% АвтоВАЗа? А сколько стоит 10%? А сколько стоит 1% АвтоВАЗа? Есть у вас данные? Может быть, мы солидарно здесь общичок какой-то соорудим, да и начнем влиять, подавать тоненький голос на совете директоров, говорить: «Полный привод!» И никто не будет понимать, откуда это. И вдруг опять откуда-то из-под стола: «Полный привод нам нужен!» Это будет наш голос солидарный, 1%. Так вот, еще нужно подумать, кому в России можно было бы передать АвтоВАЗ. Я уверен, что госкорпорации Калашников можно было бы легко передать АвтоВАЗ. Ну, конструкторскому бюро Сухого там, или Туполева я бы тоже с удовольствием передал АвтоВАЗ. А кому еще? Ну, кому еще передать АвтоВАЗ? Так вот, этот шаг поможет снять с Рено юридическую ответственность перед российским бизнесом, а также перед 45 тысячами сотрудников в стране. Помогло бы, помогло бы снять юридическую ответственность перед российским бизнесом. Продолжение работы договорной. Как договорились, как выстроили стратегию, десятилетнюю стратегию с Ростехом, с АвтоВАЗом, с нами. Вот и продолжать работать. Вот это помогло бы. Ну так, на всякий случай. 32% принадлежит Ростеху, 68% здесь по этим данным. Рено Групп. Передача прав собственности российской госкорпорации выглядит логичным шагом, но неосуществимо, так как Ростех находится под санкциями США и Евросоюза. Еще Рено принадлежит завод в Москве. Вы знаете, что Дастеры, Арканы и Каптюры собираются в Москве. Вот. И Терана, кстати говоря, Nissan, клон Дастера тоже собирается у нас. Так а что неясного-то, я не пойму, про что новость? Россия второй по величине рынок Рено, деятельность. Вот. При этом, вот когда мы говорим, ну там, компания BMW, к примеру, не то чтобы очень-очень напрягается по поводу там, как бы временного своего неприсутствия на российском рынке, потому что российский рынок там для них не то чтобы очень. Второй по величине, Россия это второй по величине рынок для компании Рено. То есть это не выстрел в ногу, это выстрел в область брюшной полости, по большому счету. В конце прошлого года деятельность была оценена Рено на российском рынке в 2,2 миллиарда евро. Несмотря на это, уже на прошлой неделе сообщалось, что из-за санкций, нарастающего давления, компания задумается. Все. Я не видел, честно скажу вам, на специализированных порталах я не видел новости о том, что Рено там что-то передумали и хотели бы остаться, еще что-то. Вот я не видел. Сейчас я, на секундочку, я вспомнил. Ведь мне же на одной из встреч наших по работе реношники говорят, а подпишись на нашу телегу, у нас там телега, и в ней там все новости. Посмотрим, а что в телеге, действительно, тут же должна быть новость какая-то в телеге. Ведь это же новостной телеграм-канал аж целой пиар-команды Рено. Итак, мировая премьера нового Рено Аустрал, кроссовер новой волны. 9 марта, последняя новость. Ну, все. 9 марта.
Моторы.
Только не Калашникову, их концерн на ладан дышит, все развалит. Нет, ну, да, они без АвтоВАЗа, может, там какие-то сложности испытывают, но это же знаменитая фраза, перекуем калаши на ВАЗы, на ЛАДы. Калаши на ЛАДы. Нет, это или как там звучало в оригинале? Перекуем калаши на ЛАДы. Я, по-моему, так. Дальше. Что-то чуть белочку не сбил в Кунцево, Сергей. Я понимаю, что у нас здесь дружеская атмосфера такая. Но как бы располагает к такому неформальному общению, почти приятельскому там и все вот это вот. Но без каких-то подробностей мы могли бы обойтись, Сергей. Ну ладно, аккуратнее. Я, кстати, на Кутузе лесу видел, прикиньте. У нас прямо на Кутузе в районе времен года совершенно непонятно, сколько бедолаги и откуда пришлось идти и куда дальше. И она уже завершила переход всего Кутузовского. Раз, два, три, четыре, пять. Пять в том месте полос. И, по-моему, шестая это автобусная. И с другой стороны столько же. И это умное животное перебежало как-то это все и махнуло в парк, который уже здесь со стороны Океании. Вот здесь. А вы говорите белочку. Про самокаты не забыл? Нет, про самокаты не забыл. Хорошо, если настаиваете, давайте. Тем более, что эти самокаты, как символ несгибаемой человеческой веры в весну, уже появились там, недели назад по всей Москве. Особо забавно, конечно, они выглядят, когда здесь снегопады, вот и все навалило, и заваленные снегом, но при этом стоят самокаты. Да, действительно, самокаты. Секундочку, я найду российские автомобили, скидки. Чуть позже, Peugeot потерял. Все. В России электросамокаты приравняли к транспортным средствам. Если честно, я бы хотел, чтобы вы сказали, чего вы ждали для начала. Вот давайте так. Прежде чем мы познакомимся с этой новостью, я ее, честно, эту новость также пробежал по заголовку. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК», вчера еще, по заголовку, и не зацепило, потому что такой фон шумовой вокруг всей этой проблемы моноколес, гироскутеров, электросамокатов, электровелосипедов был создан в последнее время, что я бы дал бы властям бы время догнать лавинообразно или взрывообразно развивающийся вот этот микротранспорт. Потому что основная проблема-то была в чем раньше? Ну, во всяком случае, со слов функционеров от там, ЦОДД, дорожных служб, ГИБДД и так далее. Проблема была в том, что вид транспорта этот, как новый вид, как нечто новое, развился взрывообразно буквально за пару сезонов, моментально. А база, законодательная база, нормативная база и вообще осознание с точки зрения власти того, что это уже действительно явление глобальное и для России тоже. Вот это осознание приходит значительно медленнее, и государственные машины реагируют на это медленнее. И пока законы догонят это все, пока они осмыслят, пока выработают алгоритмы взаимодействия разных участников движения с этими самыми электросамокатами. Поэтому я так на новость посмотрел и думаю, ну окей, хорошо, признали транспортом. Вот давайте для начала. Чего бы вы хотели... каких бы казней вы хотели для них в преддверии нового зубодробительного, черепоразбивательного, костикрошительного сезона СИМов, средств индивидуальной мобильности. А чего вы ждете? Как, по-вашему, должна была бы законодательная инициатива звучать для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно на тротуарах, вы спокойно отпускали бы детей, чтобы они бегали по, опять же, по набережной, по тротуарной части набережной, будучи уверенными, что его какой-то идиот на электросамокате не собьет его. Есть у вас некий алгоритм того, как должны строиться наши взаимоотношения? Наши, я имею в виду, пешеходов и электро вот этих вот всех. Я не ошибся, говоря о пешеходах, потому что взаимоотношения между электрическими и автомобилистами, на мой взгляд, куда более детально проработаны. Потому что, ну, здесь хотя бы существовали правила дорожного движения, на которые мы хотя бы, водители, могли, которые мы могли апеллировать, там, говоря, ну, вот, глянь на это, чего, ведь я ж тут по своей полосе, а он же, вот. А что касается именно тротуаров, парковых зон, зон отдыха, пешеходных зон во дворах, вот эта тема, мне казалось, она как раз самая, самая болезненная, самая неотработанная. И, пожалуй, что и самое сложное. Так вот, для вас эта новость, она что означает? То, что их признали транспортным средством. Это признание не для предотвращения нарушения, а для наказания, пишет мастер. Ну, предполагается, что педагогика вот так вот и работает. Вот так вот и работает. Сначала это наказание, а потом это опыт для наказуемого. Это опыт, что если еще раз так сделаешь, гаденыш, вот что тебе будет. В таком смысле наказание, конечно, должно быть суровым. Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Такой статус устройства получили в результате судебного разбирательства, в ходе которого истец пытался оспорить положение правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам. Оспорить позволяющее истец и чё? И проиграл, что ли? Ему отказали в иске. А соответствующее положение признали законным, сообщает ТАСС. Однако пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. То есть, что это? Гора родила мышь. Мы-то ожидали, что сейчас все урегулировали, все уже решили, придумали. А на самом деле эти положения, позволяющие отнести электросамокаты к транспортным средствам, существовали. Они были опубликованы. Вот. И просто какой-то инициативный гражданин хотел вычеркнуть их оттуда. Ему сказали, нет, дружище, так не пойдет. Так а в чем революция? Иск подал владелец внедорожника, который в мае прошлого года наехал на электросамокат в подмосковных Химках. Самокатчик погиб. На водителя завели дело, грозящее 5 годами лишения свободы. Истец пытался доказать, что электросамокат не может считаться транспортным средством, так как для управления им не требуются водительские права. Представитель Генеральной прокуратуры отметил, что скорость, которую развивают современные электросамокаты, позволяет отнести их к транспортным средствам. А недостаточно эффективные тормоза делают их опасными для жизни и здоровья граждан. Максимально скорость, ну и так далее. В результате Верховный суд отказал в иске, встав на сторону ответчика. Правительство РФ, это был ответчик, указано в материалах дела, когда решение вступит в силу на водителя электросамоката, начнут распространять правила дорожного движения. Все. То есть это... Несмотря на то, что у нас не прецедентное право, у нас не англосаксонское право, прецедентов не существует, но есть практика определенная. Практика, которая складывается, судебная практика, которая складывается как раз из решений судебных. И любой, ну, я не знаю, я не скажу вам за прокуроров, даже с прокурорами, не с многими прокурорскими знаками, но с бывшими только разве что. Вот, а с точки зрения адвокатов точно скажу, что адвокат, каждый адвокат, занимаясь каким-либо делом, неважно причем каким, арбитражным, там, по экономике что-то, по налогам, по гражданскому праву, по семейному, по уголовному, знакомиться с практикой по аналогичным делам. Знакомиться с практикой. Потому что это имеет значение определенное. Вот, так вот сейчас как раз и создается вот эта практика, правильно? Что раньше не определенный был статус, а вот теперь своим решением, опять же, не прямо, я так понимаю, отчасти косвенно, но тем не менее, самокаты начнут приравнивать к транспортным средствам. На них будут распространяться правила дорожного движения. Хотя вот эта вот история про прокуратуру, генеральный прокурор отметил, что скорость, которую развивают современные электросамокаты, позволяет отнести их к транспортным средствам. Ну, как бы это сказать? Ну, в смысле, а скорость, которую развивают облака, позволяет отнести их к транспортным средствам или нет? А скорость, которую развивает выпущенное атлетом копье на стадионе, позволяет приравнять его к транспортному средству? Вообще нужно сказать, что, используя общую теорию относительности, я готов смело утверждать, что неподвижных вещей вокруг нас нет вообще в принципе. Их в принципе нет вещей. Все, что вы видите, сейчас находится в диком движении. Причем несется с невероятной скоростью. С невероятной скоростью несется. Весь вопрос в том, откуда вы за этим полетом наблюдаете. Если с поверхности Земли, то вещи кажутся неподвижными. А если со стороны посмотреть, мы кружим вокруг Луны, а Луна вокруг нас, ну, не вокруг Луны, а вокруг общего центра масс. А все вместе мы несемся вокруг Солнца, а Солнце несется вокруг своей звездной группы, а звездная группа несется вокруг центра галактики Млечный Путь, поэтому здесь все несется. Господа из прокуратуры, позволяет ли это отнести вообще все к транспортным средствам? Доброе утро. Такая логика немножечко прямолинейная.
Довести до абсурда — это ровно то, что вот вы сейчас говорите. Это правильно, да. Логика обалденная. Вот, значит, вследствие всего этого они выносятся на проезжую часть, правильно?
Да. Они выносят вообще куда угодно.
Ну вот смотрите, они выносят на проезжую часть, чтобы они ездили по дороге общего пользования, едут автомобили, да, автобусы, неважно. Теперь смотрите, что это еще одна подстава для водителей. И не важно даже, как они несутся. Пусть они едут 100 км в час на этих двух колесах.
Да, да.
Я вам расскажу, что будет с водителем. Если, к примеру, вот этот вот товарищ несется по, ну, рядом с обочиной, да, там не больше метра, там, да. Ну, как обычно, да?
Да.
Он на камушке, а камушки же у нас есть на дороге.
Да, конечно, да. Он теряет равновесие и падает под колеса автомобиля.
И падает, знаете, кто будет виноват?
Водитель автомобиля.
Да, бинго. Вот, вы знаете...
А почему? Примерную схему нарисуйте. Как это, как он окажется виноват?
А я должен был предугадать...
Ну, нет, нет, я думаю, что вы передергиваете. Ну, в смысле, я не об этом. Нет. Ну, просто некая подмена понятия. Нет, конечно. Конечно, будет проведена экспертиза, которая покажет, была ли у вас физическая возможность А. видеть этого чика. Б. Была ли у вас возможность реагировать на его резкий маневр по падению под ваш автомобиль. Нарушали ли вы в этот момент какие-то существующие ПДД. Поэтому не все так будет однозначно. Продолжим очень скоро.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, он как пятница, но случился на сутки раньше. Черт возьми. 31 марта на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины? Держите себя... нет, держите не мужчин в руках, не мужчины. Заходите, с удовольствием здесь с вами встречаемся. Ничего себе, какой активный у нас YouTube-чат. Что здесь... как блокануть? Сейчас, секундочку, я попробую как-то сделать. Закрепить, удалить, временно исключить. Заблокировать. Сейчас я заблокирую. Вы видите, что я делаю? Вы посмотрите, что я делаю. Я еще и модератором выступаю этого чата. Гляньте, что. Все, я блоканул этого спамера. Больше не должно появляться сообщение. Все, дурацкая реклама. Все, нормально. Извините. Видите, папа давно не заходил в детскую. Все, теперь папа зашел в детскую и, как положено, рявкнул. Все нормально, больше не будет. А, нет, вот сейчас еще что-то появилось. Сейчас еще заблокирую. Вот, заблокировать. Сообщения этого пользователя будут скрыты. Окей, все. Получил все. Пользователь заблокирован модератором, говорит Москва. Ха, это я. Гляди, какой у меня есть инструмент. Я не побоюсь пустить его еще раз делать. Так, секундочку. Сейчас папа зайдет в детскую в ВКонтактике. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь нормально. Тишина, покой. Все хорошо. Пять человек. Руки на одеяле. И все хорошо. Очень грустно, говорит Михаил. Давай о веселом. Давайте, о Чарли Чаплине. А почему грустно, Михаил? Что случилось? Авитаминоз. Я считаю, что это следствие авитаминоза. А чем можно бороться с авитаминозом, если не витаминами, правильно? Правильной пропорцией витаминов, минералов, визуальных приятностей, видя пока еще голубенького здесь у нас неба, такого поддернутого уже дымкой, тем не менее, рассвет мы видим, и это уже хорошо. Как еще, Михаил, поддержать? Чем еще? Уилл Смит, наш человек, ментально, пишет Артем Дмитриев. Ну, разве что только ментально, потому что наш человек пощечин не стал бы раздавать. Наш человек, если бы вышел, так наш бы человек рубанул бы так бы, что этот бы Крис Рок бы навсегда бы забыл бы, как бы шутить про наших жен бы. А этот оплеуху просто дал ему и то какую-то киношную, хотя сейчас этим действительно будет заниматься киноакадемия. Заседание назначено на 18 апреля. Заседать заседатели там будут. На нем будет принято решение о том, какие меры могут быть приняты в отношении Смита. Я думаю, что, запретить ему поставку долларовых и евровых купюр? Бесполетную зону создать над Уиллом Смитом? Заблокировать счета и арестовать яхты. Ну, что там, механизм отработан. Я думаю, не стоит его менять ради какого-то Уилла, понимаешь, нашего Смита. Это уже не зубодробительно, это сваезабивательно, как по мне. Точно. Пусть снимается за рубли и на Мосфильме. Сделать его белым, как Майкла Джексона. Ну, бремя белого человека. Ну, не знаю, я, честно говоря, странно. Вообще, честно, вот в этой кухне возиться не хочется. Единственное, что могу о себе сказать. Рейтинг... Ну, совсем такой, совсем признание. Можно личное, совсем персональное. Уилл Смит один из двух, всего лишь двух человек из Голливуда, на которых я подписан в экстремистских соцсетях. Был. Кто второй, спросите вы? На месте второго мог быть кто угодно, но стал Хью Джекман. Рас Самаха, австралийский. Вот. Что характеризует Уилла Смита в моих глазах как человека интересного мне в каком-то смысле. Как актер, да, и вот это все. Ну, то есть, я к чему? Я свою позицию как бы описываю до этого. И вот после этой церемонии «Оскар», честно говоря, его рейтинг пошатнулся. Ну, как бы репутационно для меня уже Уилл Смит потерял много. А вот это реально действительно очень большая человеческая драма, которая еще раз должна напомнить нам «Моментум море». Я имею в виду Брюса Уиллиса. Брюс Уиллис заканчивает актерскую карьеру. Я бы сказал, уже закончил. Из-за проблем со здоровьем у него диагностирована афазия. Я правильно ударяю? Это расстройство речи. Ну, в общем, одна из разновидностей деменции. Об этом сообщила его супруга. Солдат Джейн, кстати говоря, которая также присутствовала. Черт возьми, есть какая-то связь. Присутствовала в церемонии «Оскар». Собственно, из-за нее же и произошло то, что произошло с Уиллом Смитом. Ибо ведущий Крис Рок сравнил его жену Уилла Смита с солдатом Джейн, героиней Деми Мур, в тот момент, когда она была лысой. Я считаю, что мы обязаны включить эту вещицу в аналы пилюли, содержащие аналы.
Моторы.
Хорошая была. Афазия или афазия, локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи, в отличие от алалии, нарушение восприятия речи, происходит при слух. Возникает при органических поражениях речевых отделов коры и ближайшей подкорки, по выражению Лури, головного мозга, в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов при некоторых психических заболеваниях. Афазия затрагивает различные формы речевой деятельности. Именно она, эта чертова афазия, была диагностирована у 67-летнего Брюса Уиллиса. Крепкий орешек. Продолжает свой жизненный цикл, но этот жизненный цикл как бы идет к той стадии, где все мы будем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр.
Да, Александр.
Всех приветствую из Лосиного острова. Здесь очень хорошо, снежно.
Лоси, лисы, белки, вот это все.
Белки есть, лис нет, лоси там вдалеке заходят в лес.
Окей.
Все хорошо. Ром, я хотел бы вот еще раз вернуться к этой теме. Любые средства с колесами, неважно, кто-то там с одним колесом, с двумя, электро, не электро, пора наводить порядок на тротуарах. Вот это вакханалия несущихся на тебя или из-под тебя людей, там, курьеров, не курьеров, просто обычных людей. Сейчас скоро появятся воротнички белые наши в костюмах, несущиеся на моноколесе, например, на Маяковского. Я буквально 2 недели, знаете, как лыжник прыгает с трамплина, и он так разворачивает руки, наклоняется вперед. Вот в таком же вот режиме летел этот человек со скоростью. Ну, машина, короче, он примерно, по Тверской не слезть машину, он примерно с такой скоростью несся по тротуару. Вот, видно, получал огромное удовольствие от этого. Поэтому для меня, вот, ну, я очень прошу московские власти, ну, хотя бы сделайте, оградите нас, пешеходов, дайте нам понять, где мы можем ходить, а где могут...
Да, то есть разведение потоков. В общем-то, нужно сказать, что физическое разведение потоков, на мой взгляд, это вообще одна из идеальных форм решения любых транспортных вопросов. Разводите потоки и все. Ну, просто чтобы они не пересекались. Если не пересекаются автомобили с пешеходами, в принципе, ну, так и сложно наехать на пешехода. Почему мы сейчас смотрим это, то, что мы смотрим? Вы спрашиваете себя, почему мы это смотрим? Я вам скажу, потому что здесь... Когда, не договариваясь, сразу несколько комментаторов оценили, во, оценили пощечину Уилла Смита Крису Року. Это вообще апогей, это просто апогей толерантности и антирасизма и всего остального в Америке. Черный прилюдно избивают черного и за это черного осуждают. Это вообще, конечно. Так вот, многие сравнили с тем, что они обычно наблюдают в индийских фильмах. То есть удар был настолько мощным, как в индийском кино. И я подумал, а почему бы нам не... Это, конечно, очень жаль, что вы пренебрегаете возможностью смотреть радио в наших стримах. В нашей группе ВКонтакте, говорит Москва, 94.8, и в Ютубе канал «Кириллическое написание», говорит Москва. Почему бы нам это вообще не сделать фоном? То есть, когда у меня не будет видеоряда, которым я буду подтверждать происходящее в эфире, я буду ставить вот такие клипы. Давайте, ну это же просто прелесть. Это же просто можно умереть не встать. Ладно. Значит, удар Уилла Смита из болливудского боевика. Значит, смотрите, что касается... Ну, все, посмеялись и хватит. Нам еще до такого Болливуда расти и расти. Чтобы вы понимали, Болливуд выпускает более 2 фильмов в день! Вы не поняли, что я сказал. Более 2 фильмов в день выходит со стапелей Болливуда. В день. Потому что суммарно 800 с чем-то картин. Ну, просто разделите это на количество дней. Причем я даже знаком с одним из актеров Болливуда, правда, наш парень, все, но играл в Болливуде белого злодея. Окажетесь в Индии, вы знаете, что вы всегда сможете подзаработать в Болливуде, потому что там дефицит с бледнолицами, вот, которые всегда должны в этих фильмах играть злодеев. То есть это люди, наследники имперского прошлого, люди, у которых британская империя все еще где-то в крови, и они, как правило, всегда говноеды должны быть в этих фильмах. Но вернемся к самокатам. Значит, смотрите, что произошло. Верховный суд вчера не принимал решение конкретно по самокатам. То есть вопрос не стоял так, транспортное средство или нет. Там речь вообще о другом шла. О наезде на самокатчика, тот погиб, и ответчик требовал, ну, в смысле, настаивал на том, что это должно рассматриваться иначе, особенности и вот эти обстоятельства дела. А Верховный суд говорит, нет, электросамокат — это транспортное средство. Значит, давайте прежде всего обратимся к источнику чистого знания. Источник чистой информации. Понятие средства индивидуальной мобильности. Дело в том, что не так давно, в исторической перспективе, можно сказать, накануне, то есть в прошлом году, было принято решение объединить все вот эти вот средства в одно понятие СИМ, средства индивидуальной мобильности. Что относится к средствам индивидуальной мобильности? Цитирую. Средства индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателей и или мускульной энергии человека. Поэтому, к средствам индивидуальной мобильности мы относим не только электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и так далее. Мы относим к ним также и роликовые коньки, и самокаты обычные, и скейтборды, лонгборды, всевозможные, голову можно сломать, борды, и все вот это. Это все средства индивидуальной мобильности. Что, на мой взгляд, такое объединение и создало почву для разночтений и разных трактовок самого этого понятия, средства индивидуальной мобильности. Отличительной особенностью всех этих устройств является то, что они приводятся в действие либо мускульной энергией человека, либо электродвигателями. То есть, по определению, не может быть средств индивидуальной мобильности с двигателем внутреннего сгорания. То есть, даже если он очень маленький. Это все равно просто транспортное средство. Велосипеды, хотя и приводятся в действие мускульной энергии людей, к средствам индивидуальной мобильности не относятся. ПДД для велосипедов рассмотрены в отдельной статье. Это ПДД. Второе важное замечание. СИМ не являются транспортным средством. Это я читаю то, что было до вчерашнего дня. То есть зачем плодить сущности? Это вообще плохое занятие. Плодить сущности. Это плохо. То есть зачем плодить сущности с этими средствами индивидуальной мобильности, непонятно. Вот до этого было так. СИМ не являются транспортными средствами. То есть, это означает, что самокаты, эти роликовые коньки, электроскутеры и все остальное, это не транспортные средства. В отличие, опять же, от велосипедов. В определении прямо говорится, это устройство, а не транспортное средство. Устройство. То есть правила дорожного движения, которые регламентируют движение транспортных средств, к средствам индивидуальной мобильности не относятся. Не относятся. СИМ занимают промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами. То есть, но они при этом являются участниками дорожного движения, потому что они принимают непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира, транспортного средства или лица, использующего для передвижения средства индивидуальной мобильности. Это я ПДД читаю. Правила дорожного движения. Итак, лицо, использующее СИМ, является участником дорожного движения. Причем оно не является ни пешеходом, ни пассажиром, ни водителем. Однако, если человек, по аналогии с велосипедистом, спешится и будет вести или нести СИМ рядом с собой, он становится пешеходом. Как будто бы здесь все понятно, на первый взгляд. Потом появляются факторы, начинают появляться факторы. Такие как 80 км в час на самокате, движение в средней полосе по автомагистрали на электросамокате, наезд на пешеход, ну и так далее. То есть вот правила дорожного движения говорят одно. Вчера Верховный суд сказал, что нет, это транспортное средство. Но я считаю, что нельзя просто так взять, сделать такое заявление на уровне Верховного суда и далее не заниматься детальной трактовкой дальнейших наших взаимоотношений. Дальнейших. У меня вопрос, первый приходящий в голову вопрос. Таким образом, если Верховный суд вчера признал электросамокаты транспортным средством, распространяется ли это на остальные СИМ с электроприводом? Означает ли это, что теперь средства индивидуальной мобильности должны быть разделены на две группы, как это, мне кажется, было бы правильно сделать сначала? Приводимые в действие, в движение мускульной силой и электродвигателями. Потому что мускульная сила имеет определенные анатомические ограничения. Электродвигатели ограничения тоже имеют, но они лежат далеко за рамками вообще здравого смысла, добра и зла и всего остального. Поэтому здесь бы на старте разделить уже мускульную силу и электродвигатели, во-первых. Во-вторых, то, что теперь электросамокаты признаны транспортным средством, означает, что им запрещено появляться в принципе на тротуарах, ибо транспортные средства, движение транспортных средств по зонам, предназначенным для движения пешеходов, либо должны регламентироваться правилами и действиями знака «Жилая зона», либо, в принципе, запрещены. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Роман. Интересует, вот если я ребенка на санках тащу за веревочку,
да,
тоже транспортные силы?
Мускульные силы. Нет, да, нет. Это вам нужно, знаете, вам нужно, чтобы было, как на ермо, вас запрячь нужно, и тогда это будет гужевой транспорт. Тогда, Вася, я не знаю, как у вас тут с котами, но у нас зимой в Москве, помните, даже ездовые академики встречаются. Вот это вот. Так что нормально все. Ну, что вы думаете? Скажите, вам все понятно по происходящему вокруг электросамоката?
Не, на самом деле непонятно.
И мне тоже непонятно.
Да, в этом году ничего такого конкретной трактовки не будет. И все равно сейчас, на самом деле, через пару недель уже эти товарищи появятся на дорогах и тротуарах.
А я скажу, они никуда не исчезали, они просто пересели на эти велики, доставщики зимой, пересели на электровелосипеды, а теперь снова прыгнут на
самокат. Я на самом деле стал замечать, пока на самокатах одного только видел, а вот на моноколесе видел где-то человек 5, наверное, вот, да, вот с наступлением хоть какого-то тепла, и что хорошо, замечаю, они, все эти люди были в шлемах, вот так вот. Двигались где-то километров 30, может быть, 25, где-то так, да, визуально, но они были в шлемах.
Но в шлемах. К сожалению, в тех зонах, где встречаются проносящиеся электроскутеристы, самокатчики, в шлемах должны быть все, и пешеходы тоже, потому что если он на скорости, да даже 30 километров в час, я уж не говорю на большей скорости, влетает в вас, то встреча вашей черепной коробки с его шлемом ничего хорошего для вас не сулит. Да и для него на самом деле тоже. Но тем не менее, то есть нам всем нужно быть в шлемах. Хотите, я вообще вам мозг сломаю? Я знаю, вы хотите. Вы же из этих. Ломай меня. Я знаю, ты хочешь. Ломай меня. Ну давай, ломай. Сейчас я вам сломаю мозг. Смотрите. При всем при том, что было сказано до этого, при всем при этом, есть определенные исключения. Дети до 7 лет, которые катаются на СИМ, являются пешеходами. Пешеходами. То есть там, скейты, скейтборды, самокаты, обычные электросамокаты, гироскутеры, все вот это типа, они пешеходы. Дальше. Если ребенок 7 лет может на своем СИМе ездить по тротуарам и вообще кататься на электросамокате. Он может пересекать дорогу по пешеходным переходам прямо на своем средстве индивидуальной мобильности. На том основании не потому, что у него такое средство, а потому, что он до 7 лет ребенок, на основании возраста. А если этот же ребенок будет двигаться по тротуару на мощном электросамокате, ситуация начинает выглядеть странно. Потому что здесь уже начинает действовать фактор транспортного средства. И если этот ребенок на своем мощном электросамокате начинает пересекать, не вставая с него, не спрыгивая, пешеходный переход, то здесь вообще вселенная должна сказать: достаточно, я выпиливаюсь из этой ситуации, и взорваться. Потому что ну, дальше запутать сложную ситуацию, потому что она окончательно запутана. Вы пока попробуйте распутать этот узел у себя в голове, а мы продолжим через минутку буквально.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, мы продолжаем, доброе утро, классно, что вы зашли, классно, что вы здесь, классно, что смотрите, здорово, что пишете, и вот это вот все. Что у нас здесь? Каждый день выезжаю из Бородино, там пешеходы, слепая зона, очень часто они там влетают в машины, пишет Айзик, это что-то из Хармса. А рядом из дома терпимости выпадают старушки из окон, вот что-то такое должно быть. Да, доброе утро.
Доброе утро. Вот смотрите, по поводу того, как ездят на самокатах и велосипедах. Вчера ехал Лосино-Петровский поселок.
Да.
Одностороннее движение.
Да.
И навстречу одностороннее движение. Вот велосипед может обгонять на одностороннем движении, если сплошная идет по всему городу? Не может.
Нет, но он же участник транспортного, да.
А вчера поворачивал налево, на повороте, да? Не думал, что может велосипедист меня обгонять и еще на повороте.
Угу.
Естественно, я его подрезал.
С криками: «Че плетешься, терпила!» И он обошел такой быстренько.
Нет, он просто еще в наушниках был. И слушал,
ну, естественно, и в капюшоне, худи в капюшоне так накинутый, он такой должен ехать. Вот
я говорю: «Куда ты едешь?» говорит.
«Куда?»
Снял наушники. «Чего?» Я говорю: «Ничего, говорю, сейчас бы сбил тебя, говорю, и все».
Да, не задавайте вопросов, ответы на которые вы не хотели бы слышать. Потому что вот это вот, куда ты едешь, это, как правило, это приводит к ответам, которые неприятно слышать. После заявления Верховного суда. Все, переходим к резолюции. Все, мы не можем топтаться весь час на этих СИМах, поэтому все равно все будет плохо. все равно все будет непонятно, не отрегулировано и странно в том, что касается этих СИМов в данном сезоне. Мы еще не поборем эту проблему точно. Но здесь засчитываются и старания. Если мы стараемся решить вопрос, это тоже считается. Так вот, что же будет? Я нашел статейку, которая вот так озаглавлена. Ну, собственно говоря, она так и озаглавлена для того, чтобы цепляла. Юрист разъяснил последствия признания электросамокатов транспортным средством. Господин Воропаев, это окей, ну, Воропаев хорошо, разъяснил. После заявления Верховного суда о признании электросамокатов транспортными средствами водители некоторых видов этих транспортных средств передвижения должны будут сдавать экзамены на права категории М, заявил автоюрист Лев Воропаев. А схема-то сдачи есть, а площадочки-то готовы под электросамокаты. Ну ладно, это отдельно. Итак, что здесь у нас? Теперь за несоблюдение ПДД и вождение в пьяном виде нарушители будут лишать всех категорий прав. Всех. Накосячил на электросамокате, а водительского удостоверения лишат на все. Я правильно понимаю эту фразу? То есть вообще на все. За рулем самоката, у тебя открыто три категории. Б, С, М. По М накосячил, Б, С идут автоматом вместе с ними. Теперь транспортным средством признается любое средство с мощностью больше 4 кВт или объемом двигателя более 50 кубических сантиметров. Мы уже раньше решили с вами, что с ДВСами никаких СИМов в принципе не бывает. Но окей. Если эти параметры превышены, то это уже не самокат, а скутер. И на него нужны права категории М. Водительского удостоверения, я бы сказал. Теперь, если человек управляет таким транспортным средством без прав, ему грозит водительское удостоверение. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Мне всегда потрясает вот эта вилка. От 5 до 15 тысяч рублей. А почему не от 5 тысяч до 5 миллионов? Можно вилку такую сделать? От 5 тысяч до 5 миллионов. Ну, на усмотрение суда и в зависимости от того, какой знак зодиака сейчас главенствует. Ну, что-нибудь. Так вот, если алкогольное опьянение, то уже лишат всех категорий. И, конечно, предусмотрена ответственность за попадание в ДТП. Городских прокатов электросамокатов нововведение, по словам туриста, скорее всего, не коснется. Еще в прошлом году, когда против самокатчиков стали что-то волна общественного возмущения, компании, собственники электросамокатов, начали переоснащать свои парки, закупая самокаты, попадающие под нужные параметры и характеристики. Все, то есть они как бы вываливаются. С другой стороны, я хочу вам сказать, что и на маломощном электросамокате, во-первых, он все равно чертовски тяжелая штука, ну, потому что он железный, и у него батарея. Во-вторых, он все равно может разгоняться, даже если он разгоняется до, там, 15-20 километров в час, да еще и на этом электросамокате, да еще и вес самого самокатчика, это все равно очень опасное мероприятие, столкновение с такой штуковиной. Так вот. Большинство самокатов не попадает под категорию, да и бог бы с ним. В этом году внимание сотрудников правоохранительных органов может быть приковано к электросамокатчикам в большей степени. В прошлом году что пояснил? Вот что это за пояснение? Ну, в общем, вот такие пояснения. Что я хочу сказать по этому поводу? Вопрос безусловно, очень остро стоит. Потому что у нас есть уже погибшие, не просто погибшие, потому что этот идиот свалился под колеса автомобиля, или там этот идиот вылетел на встречку в автомобиль на самокате. Нет, погибшие, потому что они просто шли по тротуару для пешеходов, и этот идиот на электросамокате влетает в них. То есть вопрос во дворах, то, что происходит с этими электроскутерами. Я боюсь, что, ну так, я аккуратно скажу, что Верховный суд начал... Ну, давайте так, я не буду бояться этого. Нет, я не буду бояться. Я с надеждой. Переведем... все, сейчас рефрейминг реальности. Переводим пессимизм в оптимизм. С надеждой посмотрим. Я надеюсь, что решение Верховного суда, появившееся накануне, признать электросамокаты транспортным средством, это всего лишь первый шаг, что вот на этом не остановится. Нет. Что теперь создастся некое новое пространство, правовое пространство, в рамках которого будут приниматься все новые и новые. И уже надо, чтобы динамично они это делали. Алло, товарищи, самокаты уже пачками, целыми кустами растут из каждого столба на набережных и везде в Москве. И сейчас мы не видим миллиарды самокатчиков только потому, что пока что холодновато еще ехать. Ну, просто, ну, ветер там все вот это. Вот. А очень скоро это снова станет гигантской проблемой. Поэтому нужно очень быстро в этой новой среде, которую Верховный суд вчера обозначил. Транспортное средство, окей, хорошо, мы согласны. Очень быстро заниматься структурными вопросами. Если водительское удостоверение, то как и где, какие площадки, какие практические экзамены, непрактические экзамены. Быстро все это вводить, И остается вопрос, а что делать с этими хитрыми самокатошерингами, которые вывели из-под действия ограничений свои самокаты, при том, что они остаются теми же самокатами. Они остаются теми же опасными транспортными средствами, которыми будут пользоваться те же опасные люди. Что с этим делать? Как регламентировать этот вопрос? Все, мы здесь, конечно, специалисты глубокие, каждый из нас. Но, как я уже сказал, давайте будем смотреть, как сейчас начнут развиваться вот эти методы решения данного вопроса. А то, что он будет решаться, я на это искренне надеюсь. Все. Я к тому, что хочется же чуть-чуть по красоте немножечко там, поговорить об автомобилях иногда время от времени, Шурочка. Было бы неплохо, чтобы вы занимались своими прямыми обязанностями в бухгалтерии. У нас же моторы, я правильно понимаю? Правильно. Поэтому давайте... Сейчас, секундочку. Где она? Ну, где она? Где этот видосики красивый? Я хочу показывать вам видосики и при этом комментировать как-то эту историю. Все, нашел. Давайте. Первое видео из разряда такого вы не увидите нигде никогда, просто потому что автомобиль, который здесь показан, не про всех и не для всех. А уж условия, в которых его тестируют. Компания Rolls-Royce поделилась некоторыми подробностями об электрокаре. Спектра. Электрокар. И рассказала, как продвигаются испытания модели. Стало известно, что купе будет самым подключенным и умным автомобилем из когда-либо созданных в Гудвузе. Его батарея выполняет роль 700-килограммовой шумоизоляции. Колеса имеют диаметр 23 дюйма. Такие последний раз ставили на купе Rolls-Royce в 26-м году только. С выходом этого купе, абсолютно нового, начнется третий период возрождения британской марки. И чтобы понять, о чем идет речь, нужно вернуться на 19 лет назад. Веха... Что это все такое? Что это изучает? Плевать мне на это. Давайте говорите, что мы сейчас будем видеть. А я знаю эту дорогу. Побрейте меня на лысо и назовите енотом, если это не шведская Лапландия. Если это не деревенька со сложно произносимым названием, где мы обкатывали для того, чтобы четко понимать в суровых условиях Арктик. Да точно вам говорю, здесь был. Потому что там все тестируют свой автомобиль. Все мировые бренды туда, на одно единственное озеро в шведской Лапландии, в окрестностях небольшой деревеньки со сложно произносимым названием, тестируют в зимних условиях свои автомобили. Так вот, существующие модели, количество подфункций, бортовой электроники 35 раз. Вы скажете, при чем здесь Rolls-Royce? Скажете вы. Какое отношение к нам имеет Rolls-Royce? А я вам отвечу. Вот пока вы пребываете вот в этом состоянии, а мы-то здесь при чем? Продажи люксовых автомобилей в России выросли в 3 раза. Не премиальных брендов, обращаю ваше внимание, а люксовых автомобилей. А что есть из себя представляет люксовый автомобиль в нашей реальности? Это Rolls-Royce, Bentley, какой-нибудь, не побоюсь этого слова, Maserati, что-нибудь вот такое еще. А что еще у нас там из люксового? Ну, в общем, вы понимаете. Ну, нет, ну, естественно, конечно, там спорткары и Lamborghini, и Ferrari. Вот, но что касается люкса, он сейчас попер в России. Попер, потому что, елки-палки, очень хочется людям избавиться от денег и обменять эти деньги на что-то стоящее. А эти автомобили, как им кажется, это что-то стоящее. Обновленная, адаптированная платформа Cullinan в основе... А, все, вот это мы посмотрели, видите, вот это видео стоило ради этого городить вот это все. Все, значит, мы ждем электрический Rolls-Royce, хотя само понятие лакшери, сегмент, автомобильный, именно автомобильный, и электрические технологии, мне кажется, это настолько же звучит нелепо, настолько же неестественно и настолько же, я бы даже сказал, противоестественно с точки зрения классического клиента компании Rolls-Royce, как и кроссовер Rolls-Royce. То есть однажды, если вы подошли к любому британцу или британцу, с его классическим Роллс-Ройсом и сказали: дружище, ну что, а стоит Роллс-Ройсу заняться производством кроссоверов? Ну, лучшее, что он с вами сделает, это выстрелит вам в ногу из своей двустволки, сказав: о, а я думал, это лиса, выстрелил вам в ногу. Вот. А вообще-то он вас, конечно, сожжет на костре для еретиков автомобильных. Но какой кроссовер Роллс-Ройс? Что произошло по факту? Кроссовер Rolls-Royce Cullinan, как и большинство других кроссоверов в модельных рядах лакшери брендов, занимает лидирующую позицию по продажам. Больше всего Rolls-Royce продает именно кроссоверов сегодня. Значит, маркетинг рулит. То есть я к тому, что, ну, наверное, электричество тоже однажды примут поклонники классических Rolls-Royce, но не сразу. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Ром, Иван доброе.
Да.
Разбавлю я вашего Rolls-Royce.
Давайте.
Я знакомый, да, интересовался, сколько сейчас стоит Largus универсал. Ну,
подешевле Калина, на чуть-чуть подешевле.
Да, чуть-чуть. Ну, разница, немножко, в принципе, только в значке, я так понимаю. Ну, ладно, ну, ты в этом.
Да, ну, нет, нет, конечно, нет.
Телеска есть, колеса есть.
Ну, в этом смысле, конечно, да, да, здесь не поспоришь.
Короче, позвонил, я спрашиваю, говорю, сколько стоит Largus Cross, это пятиместный, не семиместный. Максимальная комплектация, человек интересовался. Розничная цена 1 400 000 с чем-то. Не помню, там, да, ну, пускай 1 450 000. Я говорю, а сколько будет на выходе?
Хорошая цена.
2 100, грубо говоря, 2 150.
В связи с чем такой выход?
Доп. Оборудование. Я говорю, а что там на 700-800 рублей доп.
Ну, нет,
ну, доп. Коврики, защита. Я говорю, дорогие.
Это за Largus, да, значит? Никакого да, отката по цене я нет, спросил, мы не наблюдаем о том,
да,
о чем.
Да, я спросил по поводу, говорю, а тогда сколько будет стоить Vesta SV Cross?
Да.
1.6 и 1.8, он говорит, между двигателями там разница 30-40 тысяч. Угу. Я говорю, а цена, говорит, так же.
Да ладно, Largus и SV Cross, Vesta в одну цену идут?
Да. Ну, это из его слов.
Слушай, вообще-то удобно. Все по 2.5 сделать в модельном ряду. То есть, ну, чтобы не путались эти покупатели.
Да, пришел.
Ну, а что вот это, держать столько цен?
Пришел с 1,5 рублями, да, взял кредит еще на 1 000 000 и его.
Взял кредит, быстро сделал лапароскопическую быстренько операцию, печень, там, почку одну продал и все.
А если она всего была одна?
Ну, сам решай, что тебе важнее, автомобиль или...
Ром,
да.
Вопрос такой. А вот Рено же, да, ну, там, это, Логан, к примеру,
да,
они когда-то, до вот этого всего скачка, разница там, я так понимаю, рублей 300-400. Ну, не прям критично, но прилично для тех,
не,
людей,
не, критично, выбирают... критично с учетом общей стоимости автомобиля. Разница в 300 тысяч, это была почти половина автомобиля. Ну, треть точно.
Да,
поэтому
да,
это имело
значение. Да,
я имею
в виду те, которые хотели войти уже,
да,
в иномарки.
Ну, типа в европейский бренд.
А сейчас
бренд,
они,
да,
тогда сколько стоят? Они также подорожали в половину?
Я не знаю. Это сейчас у нас здесь сейчас миллион. Дикое гуляй-поле на автомобильном рынке. Дикое гуляй-поле. Может быть все, что угодно. Даже то, что не может быть, может быть. Поэтому...
Ну, то есть, получается, сейчас самый дешевый автомобиль там в районе 2 000 000, даже отечественный. То есть, ниже уже нет.
Я вам так скажу. Месяц назад появилась информация о том, что все, кранты в России не осталось, модели Рено дешевле 1 000 000. Это РРЦ и минимальные комплектации. То есть, уже месяц назад вы не смогли бы купить при условии продажи по рекомендованным автопроизводителям ценам, при условии покупки минимальной самой пустой комплектации, дешевле 1 000 000 Рено уже не было тогда. Поэтому...
Вопрос. Вчера, да, кстати, я был написано про АвтоВАЗ, грант особенности.
Да.
О том, что убирают ESP.
Да, да, Эроглонас, подушка, да, безопасности.
А цена-то та же останется?
Ну, я надеюсь,
виду,
да. Я надеюсь, да. Ну, во всяком случае, хотя, подрастать не будет хотя бы.
Хотя продавец мне сказал, что вот-вот будет еще одно очередное подорожать. Уже третий, что ли, за этот год?
Возможно. В смысле, за этот год. За этот месяц, о чем вы говорите, за этот год. Я думаю, что все это упрощение будет сделано, во-первых, для того, чтобы конвейер просто работал, просто тупо выпускал автомобили. Потому что это принципиальное значение, это равновесие велосипеда. Просто чтобы, ну, чтобы как-то не падать, тебе нужно двигаться. То есть движение должно быть, пусть минимальное какое-то, но должно быть. Поэтому АвтоВАЗ должен выпускать автомобили. И для того, чтобы технические возможности их выпускать были, сейчас вот расширяются коридоры возможностей технических для АвтоВАЗа, а именно упрощаете Эроглонас — не обязательно, подушка безопасности — не обязательно, ESP ABS пока не обязательно, ну и так далее. Вот делаются вот эти шаги. А что касается цены, вы меня простите, но Но черт возьми, сейчас, то есть мы получили такую Европу средних веков, когда там территория одного нынешнего небольшого какого-нибудь государства, типа Австрии, была разделена на 1500 отдельных государств. Отдельных государств. Вот это вот лоскутное, мега-лоскутное одеяло. Вот это так примерно авторынок, дилерский рынок сейчас выглядит. Нет, нет какого-то чего-то цельного. Есть, есть миллиард дилерских центров, в которых абсолютно свои законы, свои правила, своя жадность и ее уровень тоже. Почему мы сейчас смотрим на французский автомобиль с вами? Я говорю тем, кто все же смотрит. Журналисты нашего моего любимого издания 77 километров 77, так и называется, KM77. Провели очередное испытание маневренности, в ходе которых они обычно проверяют, вот, подвергают автомобиль лосиным тестам или переставка, как мы это называем. Провели испытание Peugeot 308 в топовой комплектации GT. Это даже не комплектация, это модификация. Я так понимаю, что там какие-то даже технические особенности есть у самой модели. Во время лосиного теста, во-первых, только что сбили два конуса. Раз и два. На выходе из центрального коридора и на входе в финальный коридор. Значит так. Во время лосиного теста у французского хэтчбека возникли непредвиденные сложности. По ходу теста одна из машин почти потеряла рулевое управление. Что это означает? Почти потеряла рулевое управление. Давайте посмотрим. Нет, тут еще вроде бы есть управление. Стоимость автомобиля в Европе 43 тысячи евро. Примерно 4 миллиона рублей. Зачем вот это сказано, непонятно. А если бы он стоил не 43 тысячи евро, а, к примеру, в два раза дешевле? 21,5 тысячи евро он бы стоил. Тогда потеря рулевого была бы не настолько принципиальной. Ну, вопрос. После нескольких резких перестроений на скорости 73 км в час у автомобиля произошел сбой в работе гидроусилителя руля. Устранить ошибку помог перезапуск двигателя. Однако вскоре система отказала окончательно. Во время маневра на приборной панели появилось предупреждение, сигнализирующее о ее отключении. Ее отключение ее чего? Система гидроусилителя. Этого усилителя. Дальше предупреждение. В распоряжении журналистов оказался второй такой же Peugeot, который помог завершить испытание. Результат модели не впечатлил сам по себе. Всего 72 километра в час. Вот 73. На 73, я так понимаю, на 73 ошибка вот эта появилась. Чикс, и отключился усилитель. Хороший автомобиль. В конце января лосиный тест провалил Мерседес, ну и так далее. Все, мы не будем сейчас с вами здесь перечислять те, кто провалил с точки зрения журналистов этого издания лосиный тест. Мы снимем сами свой лосиный тест. Не для того мы однажды из охотников-собирателей превращались в животноводов и земледельцев, чтобы смотреть на то, как испанцы какие-то нам снимают лосиные тесты. Нет, мы снимем свой, и очень скоро, уже на грядущей неделе. Но это отдельная тема. На российские автомобили предложили давать скидку в 150 тысяч рублей. Еще одна тема для обсуждения. Но мне так не хочется ее разменивать, потому что здесь просто вот прямо вот поле для дискуссии, поле для этого. Главное держать дистанцию между собой социально, потому что, чтобы брызги слюны не летели на стекла очков. Вот, поэтому давайте придержим эту тему. Потому что 150 тысяч рублей, скидка в 150 тысяч, это сегодня хорошо. И я думаю, что и завтра это тоже будет хорошо. Скидка в 150 тысяч рублей. Давайте о насущном, о тревожном. Российские заводы Nissan, Toyota и Hyundai. Сейчас предприятие, как мы знаем, находится в стадии вынужденного простоя, потому что я предпочитаю сам для себя это объяснять все же разрывом логистических цепочек. Все, потому что воздухом нельзя, в какие-то порты там тоже нельзя, в какие-то можно, где-то перегружать, где-то еще что-то. Поэтому пока стоят вот из-за этого. Но их судьба нас интересует. А ну как не наладят до дедлайна, который вполне может правительство организовать для компаний, после которого их возвращение станет невозможным. Так что же с заводами? И вот, Nissan, Toyota и Hyundai не закроются. Однако в настоящее время предприятие испытывает проблемы с цепочками поставок. Это ТАСС сообщает на заместителя, со ссылкой на заместителя председателя городского комитета по промышленности. Неважно. Никаких решений об уходе нет. Но потребуется некоторое время, чтобы урегулировать вопрос поставок комплектующих. Главная проблема – это логистика, не вопрос ухода, потому что инвестиции были сделаны достаточно большие. Как я и сказал, господин Яковлев, обратите внимание, что только что я это сказал, а вы взяли тоже это и сказали. Значит, Nissan, Qashqai, Murano, X-Trail производят. Hyundai, Creta, Solaris и Rio. А также Toyota, там собирают RAV4 и Camry. Суммарно на долю этих трех предприятий приходится более 20% производства легковых автомобилей в стране. Я аккуратно скажу, что в неофициальных беседах российские представители российских же представительств автомобильных делали вполне оптимистичные заявления о том, что это все действительно связано со сложностями скорее техническими, логистическими, чем политическими. Политические заявления, которые делались, были сделаны только потому, что, ну, типа как в стае, нужно все время подтверждать, что ты как бы ты из этой же стаи. Ну, вот это вот условно. Я и ты, мы одной крови, там, вот это вот все. Поэтому делались какие-то политические заявления тогда, когда они должны были прозвучать. А по факту все хотят работать, все хотят продолжать реализовывать свои амбиции, свои инвестиции, ну и так далее. Единственное, как я уже сказал, вопрос, успеют ли это сделать довольно оперативно, решить все эти технические аспекты. Все, на завтра есть большой задел новостной, а еще же масса всего сегодня произойдет. Так что, другие, давайте, держитесь там! Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы!